Много это нам даст. Особенно перед началом факела.
В Москве продолжается работа советских контрразведчиков по розыску завербованного ЦРУ агента.
Шаргин стоял на перекрестке Арбата и Смоленской, у выхода из гастронома, нервничал. Заметив машину с дипломатическим номером, он шагнул с тротуара, приветливо помахал рукой человеку, сидевшему за рулем. Тот притормозил. Они поздоровались. Поговорили несколько минут. Причем услышать их разговор нельзя было, ибо Шаргин, опершись на дверцу, склонился к водителю. Когда иностранец попрощался, Шаргин сел в другую машину, заехал на Преображенку в дом 7, забрал девушку и отправился в ресторан «Русь», оттуда на холостяцкую квартиру Шаргина, где и провел ночь. Когда Проскурин, закончив доклад и утвердив план мероприятий, вышел, Константинов набрал номер телефона Ольги Винтер. «Здравствуйте, чемпион», — сказал он. «Ваш ученик приветствует вас. Вы, кстати, поговорили со своими знакомыми, африканистами?» «Пока плохо. Не хотят с вами беседовать. Идеи берегут для своих статейк. Сквалыги чертовы. Вы вражеские голоса слушаете?» «Когда как. Вчера Лондон передавал занятный комментарий о Нагонии. Рубите голову, они готовят десант. Очень похоже на Конго. Слова почти такие же».
«Они десант, а мы в случае надобности предпримем свои шаги. У нас же договор о взаимопомощи», — сказал Константинов, точно ответив на тот вопрос, который ЦРУ задавала своему агенту в последней шифровке. «Договор, договор. А они говорят, что договор будет разорван сразу же, как только произойдет путч. Мы тогда ничего не сможем. Это будет нарушением международного права».
«Неверно», — сказал Константинов, напряженно обдумывая, стоит ли продолжать разговор или целесообразнее подготовиться к нему до завтрашней игры на корте. «Неверно», — повторил он, — «ибо свержение законного правительства в Нагонии возможно только при участии сил извне. Это главное нарушение международного права». «Ладно, до завтра».
В Луисбурге события получают новое направление.
Славин все понял, когда три полицейских прошли мимо него в сопровождении портье и открыли дверь той комнаты, где работал Белью. Комната без окна, над головой проходят трубы кондиционера, душно. На верстаке укреплены тиски, инструмент разложен на кожаном фартуке. «Где же ваш умелец?» — спросил Славин портье. «Мне сказали, что только он может помочь мне с ракеткой». «Умельца убили», — ответил тот. Но один из полицейских так стремительно глянул на него, что портье, неловко кашлянув, отвернулся от Славина, отошел в угол, подвинул табурет и сел. «Поднимитесь», — сказал тот же полицейский, — «ничего не трогайте руками». Славин ушел к себе в номер, открыл балкон, сел в шезлонг, хрустко вытянулся. «А я тебя недооценил, Глеб», — подумал он. «Ты ударил меня. Сильно ударил. Правда, этим ударом ты подтвердил, что вы завербовали в номере кого-то из наших. Теперь это бесспорно. Значит, Белью писал правду. Теперь никто не может ткнуть пальцем в одну из тех фотографий, которые лежат у меня в кармане. И я правильно сделал, что не пошел к этому Белью домой. Глеб наверняка навесил бы это дело на меня. Но как он высчитал мой ход мысли? В чем моя ошибка?» Славин сжег в ванной фотографии, пепел размял в руках, слил водой, попрыскал спреем, чтобы не